В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Годовщина убийства чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Завершено расследование уголовного дела по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден все еще в транзитной зоне Шереметьево. Вы слушаете «Свободу в полдень». 15 июля исполняется 4 года похищению и убийству чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Ее похитили утром у подъезда дома, где она жила, на глазах у соседей, а после полудня того же дня она была найдена застреленной на территории Ингушетии. Коллеги Натальи Истемировой связывают ее убийство с правозащитной деятельностью. Наталья Истемирова на протяжении 9 лет возглавляла Грозненское отделение правозащитного общества «Мемориал». Она занималась проблемами похищения людей и бессудных казней на территории Чечни. Обвиняла власти республики в том, что это происходит. После убийства Натальи Истемировой правозащитное общество «Мемориал» отказалось работать на территории Чечни и по сей день считает этот регион смертельно опасным для тех, кто берется критиковать власти и всерьез разбираться в том, какой ценой создается образ мирной и благополучной Чечни. Следствие по уголовному делу об убийстве Натальи Истемировой приостановлено. Нарушение права на жизнь правозащитницы и ее коллеги пытаются доказать в Европейском суде. Тему продолжит моя коллега Анастасия Кириленко.
Вскоре после убийства сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой 15 июля 2009 года старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета по Южному федеральному округу Игорь Соболь заявлял, что убийцы будут вот-вот найдены. Однако этого все не происходило. В 2012 году коллеги убитой правозащитницы провели пресс-конференцию, на которой заявили, что следствие идет по ложному пути. Тогда был найден схрон с оружием, из которого была убита Истемирова, а вместе с ним паспорт боевика, предполагаемого убийцы. Правозащитникам удалось доказать, что ДНК, найденный на месте преступления, не совпадает с ДНК предполагаемого подозреваемого. На сегодняшний день следствие оказалось и вовсе приостановленным. Никого не нашли, рассказывает адвокат потерпевшей сестры Натальи Истемировой Светланы Жабраил Абубакаров.
Насколько я знаю, дело приостановлено за неустановлением адреса подлежащего привлечения в качестве обвиняемого. Там была версия, что хотели сделать крайним какого-то парнишку, родственника. А родственник этого парня, он где-то был в Швейцарии, ему сделали там экспертизу. Короче, получилось, что этот человек был невиновен. Какой-то период времени следствие от этой версии само отказалось. Прежде чем они отказались, они долго водили, по-видимому, за нос.
Теперь, когда вы ознакомитесь с делом, какие ваши дальнейшие шаги будут?
Нам кажется, была определенная информация по горячим следам. Была установлена автомашина, имелись некоторые свидетели, очевидцы, но, как нам кажется, эта информация не была объективно отработана. Всего, я предполагаю, что не отработанные до конца версии, наверное, мы там найдем. И ссылаясь на это, будем требовать, чтобы именно в этом направлении более объективно всесторонне провели расследование. Нежелание провести расследование в определенном направлении, оно как бы считается заинтересованным. В первоначальный период времени мне показалось, что они связывали последствия похищения, все как-то они связывали с теми коллегами и гражданскими лицами, потерпевшими и так далее, с кем она работала. Именно эти дети они отдали предпочтение. У нас была версия другая, что некие силовые структуры, там, с целью мести и так далее. А орган следствия пошел по другому пути. Они там проверяли всех коллег по работе, там, меня допрашивали, всех допрашивали.
Между тем, как вспоминает коллега Натальи Истемировой по Грозненскому мемориалу Ахмед Гисаев, накануне убийства она встречалась не только с правозащитниками, но и с представителями силовых структур, чтобы обсудить с ними дела, переданные чеченцами в Европейский суд о похищениях и пытках. Отрабатывало ли следствие версию причастности силовых структур к убийству Натальи Истемировой? Адвокат Жабраил Абубакаров полагает, что да. Он также полагает, что первые лица Чечни были допрошены по этому делу. Однако точно это пока неизвестно. Из 54 томов уголовного дела мемориалу предоставили право ознакомиться только с несколькими. Все остальное составляет тайну следствия, говорит Жабраил Абубакаров. Сотрудники мемориала уже подали формуляр жалобы в Европейский суд по статье 2 Конвенции о правах человека, пытаясь доказать нарушение права Натальи Истемировой на жизнь. Решения о приемлемости этой жалобы пока нет. Ахмед Гисаев в 2009 году, как он говорит, пытался сообщать следователю Игорю Соболю о контактах Натальи Истемировой с силовыми структурами накануне ее убийства. Сам Гисаев вскоре уехал в Европу, где получил убежище. Сегодня Ахмед Гисаев предельно резок в своих оценках.
Я не могу говорить только о Наташе. Я говорю об Анне, я говорю других правозащитников, а я говорю о журналистах, которые были убиты, расстреляны, в том числе и похищены. И я не ожидаю от российских властей, что они расследуют, установят виновных и их накажут, поскольку палач, он не может сам себя наказать. Для меня очевидно, что это все делалось на высшем уровне с привлечением спецслужб, и поэтому ожидать от палача то, что он сам себя накажет, ну, я не знаю, это как-то более чем неестественно, наверное, будет.
Сразу после убийства Натальи Истемировой в 2009 году тогдашний глава мемориала Олег Орлов публично обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в причастности к этому преступлению. Кадыров обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, и после многолетней тяжбы Орлов был оправдан. А его слова были признаны оценочным суждением. Убийство Истемировой вызвало широкий резонанс за рубежом. Эксперты ООН по правам человека обращались к властям России с предложением оказать помощь в расследовании. А Наталья Истемирова вспоминает ее бывшая коллега по мемориалу, ныне руководитель информагентства «Объектив» Хеда Саратова.
Наташу я близко знала, мы вместе начинали в защитном центре «Мемориал» в Ингушетии. Это было как раз самые страшные годы войны, 2001 год. И, конечно, каждый день мы уходили в Чечню под бомбами, прятались от осколков. И потерять ее уже вроде бы в мирной Чечне, в мирное время, это было вдвойне, втройне тяжело. Обычно говорят, память стирает, да, вот, ту боль, то, что вот, пережили в тот день, 15 числа 2009. Что касается Наташи, ничего не стерлось. Это настолько свежо.
Убийцы не наказаны. Что вы вообще думаете о следствии?
Знаете, я вот последний раз по следствию так вот читала их материалы. Мне даже и читать этого не хочется. Потому что я уверена, что все, что они говорят, это полнейший бред. Никакого расследования не ведется. Никаких Башаевых, никакие Башаевы там не были причастны.
Боевики.
Боевики, которые якобы убили Наташу. Это все всем понятно. Ровным счетом столько, сколько было понятно по расследованию убийства Ани Политковской.
В прошлом году в Ингушетии, где было найдено тело Натальи Истемировой, ее коллегам не разрешили установить памятник. В итоге там были посажены два деревца. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа 2009 года. В результате разрушения гидроагрегата машинные залы и помещения под ним были затоплены за минуты. Погибли 75 человек. Гидроэлектростанция пришла в нерабочее состояние. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются до сих пор. Следствие назвало виновными в этой аварии 7 человек, от директора ГЭС до работников службы мониторинга оборудования. Сегодня в Хакасии прошли предварительные судебные слушания по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Подробности узнаем от моей коллеги Динары Седиковой, которая сейчас рядом со мной в студии. Динара, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Первое заседание по уголовному делу об аварии в августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, а это были предварительные слушания, уже действительно завершились. Слушания проходили, как всегда, в закрытом режиме. Однако сам процесс, по обещаниям представителей Саяногорского городского суда Республики Хакасия, то есть все заседания будут открытыми. Дата первых основных слушаний уже известна. Ее назначили, процесс начнется 19 июля. Потерпевших несколько десятков человек. Я напомню, повторю, в аварии на ГЭС погибло 75 человек, поэтому первое основное заседание будет проходить не в здании суда, в зале суда все желающие участвовать в процессе вместиться просто не смогут, а в актовом зале Саяногорской администрации. На предварительных слушаниях сегодня присутствовали почти все обвиняемые, они не общаются с журналистами, которые освещают процесс. Всего обвиняемых по этому делу об аварии 7. Это директор филиала Русгидро Саяно-Шушенская ГЭС Николай Неволько, главный инженер станции Андрей Митрофанов и его заместители Евгений Шерварли и Геннадий Никитенко и работники службы мониторинга оборудования Александр Матвиенко, Владимир Белобородов и Александр Клюкач. Они обвиняются по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшая смерть более двух лиц и причинение крупного ущерба». По данным следствия, действия. Именно эти люди, при том, что являлись ответственными за безопасную эксплуатацию оборудования, в течение долгого времени не принимали мер по устранению технической неисправности гидроагрегата номер 2 на Саяно-Шушенской. Этим людям грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Следствием собраны доказательства того, что директор станции Николай Неволько, главный инженер Андрей Митрофанов, его заместители Никитенко, Шеварли, а также работники службы мониторинга оборудования в течение длительного времени, грубо нарушая правила безопасности, допускали эксплуатацию гидроагрегата номер 2 в неудовлетворительном вибрационном состоянии. И они не принимали мер к устранению неисправности, в том числе и во время планового ремонта в начале 2009 года, что и в итоге привело к этой аварии.
В результате бездействия обвиняемых, которые допустили работу гидроагрегата вот в этом неудовлетворительном вибрационном состоянии, о чем и сказал сейчас Маркин, 17 августа 2009 года крепление крышки турбины гидроагрегата не выдержало этой самой повышенной вибрации, вылетело под напором в машинный зал. Этот зал и нижние рабочие помещения затопило, 75 человек погибли. Повреждены были все 10 агрегатов станции. Саяно-Шушенская ГЭС остановилась на полгода, сбрасывая воду в холостую. Замечу, что по данным экспертов, подобная аварийная ситуация фактически на этом ГЭС развивалась с 1979 года. Отвечает за трагедию менеджмент, полностью с тех пор, естественно, обновившийся. Адвокаты обвиняемых жаловались на якобы попытки давления на своих клиентов со стороны Следственного комитета. Расследование обстоятельств уголовного дела было завершено 7 августа 2012 года. Все остальное время обвиняемые знакомились с материалами дела. В ноябре 2012 года следователи потребовали ограничить сроки ознакомления. Трех менеджеров даже заподозрили в умышленном затягивании сроков следствия. А томов этого дела 2029, учитывая 234 экспертизы, которые длились в течение года, количество вещественных доказательств их больше 800 и допрос 300 свидетелей. В результате дело было передано в суд в начале июня этого года. Семьи погибших уверяют, что власти выполнили после трагедии все данные им обещания, однако утверждают, что в списке обвиняемых нет топ-менеджеров Росгидро. Обвиняемые в основном эксплуатационщики. Сама же компания Росгидро обошлась представлением со стороны следствия об устранении причин и условий, способствовавших этой аварии. Проведены исследования состояния технических сооружений на 22 гидроэлектростанциях, срок эксплуатации которых превысил 25 лет, а сама станция отстраивается полностью. Саяно-Шушенская ГЭС будет восстановлена в 2014 году.
Спасибо, Динара. Динара Седикова о том, что сегодня Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И вот сегодня, кстати, состоялись предварительные слушания по этому делу. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». На Украине вспоминают жертв украинско-польского конфликта. Исполнилось 70 лет со времени начала Волынской трагедии. В Польше ее чаще называют «Волынской резней». Массовых убийств украинцами поляков и поляками украинцев на территории оккупированной Германии. В воскресенье польский президент Бранислав Комаровский участвовал в траурных мероприятиях в украинском городе Луцке. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Почтить память жертв Волынской трагедии на траурную церемонию в Луцке пришли более 2000 человек. Выступая на этой церемонии, Бранислав Комаровский подчеркнул, что исторические события должны не разделять народы, а содействовать их примирению. «Я хочу, чтобы эта рана быстрее зажила в нашей памяти. Нам не нужно забывать, что от конфликтов между польским и украинским народами всегда выигрывал кто-то третий, кто угрожал нашей свободе и независимости», – заявил польский лидер. Несколько дней назад украинские националисты объявили его нежелательной персоной на Волыни, но от своих планов встречать польского гостя акциями протеста в последний момент отказались, чтобы не обострять напряженную ситуацию, говорит депутат Верховной Рады от праворадикальной партии «Свобода» Юрий Сиротюк.
Визит Комаровского местные жители воспринимают как визит крестоносца. Когда-то крестоносцы ехали на Волынь и Галичину помолиться, но перед этим выжигали земли и убивали всех на своем пути. На фоне несправедливых заявлений польской власти, оскорбляющих честь и достоинство украинской нации, президент Польши прибыл к нам с формулировкой, что волыняне – убийцы. И Сенат, и Сейм Польши в своих заявлениях назвали разгоревшийся 70 лет назад конфликт не геноцидом, как предлагали правые политики, а этнической чисткой с признаками геноцида, обвинив в массовых убийствах поляков организацию украинских националистов и украинскую повстанческую армию. 10 лет назад президенты Украины и Польши Леонид Кучма и Александр Квасневский приложили максимум усилий для примирения своих народов. Тогда же официальный Киев предложил формулу примирения – прощение. И просим прощения. Но в Польше ее до сих пор не приняли. Накануне трагической даты с просьбой к польскому сейму признать Волынскую резню геноцидом и осудить преступные деяния украинских националистов обратились 148 депутатов Верховной Рады от правящей партии регионов и Компартии. Инициатором обращения, вызвавшим негодование украинской оппозиции, стал регионал Вадим Колесниченко.
То, что было совершено бандеровцами на территории Волыни 1944 году. Это этнические чистки, это форма геноцида. Именно поэтому задача привлекать их к ответственности, потому что сегодня на Украине сложилась ситуация, когда делаются всевозможные попытки не просто по реабилитации людей, которые по горло в крови невинных мирных жителей, а их пытаются даже героизировать. И нет конфликта между Украиной и Польшей. Задача сегодня осудить преступников конкретных, перевернув эту трагическую страницу в истории.
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что обращение депутатов Рады к сейму Польши – антигосударственный шаг, который можно приравнять к национальной измене. То, что происходило на Волыни 70 лет назад, историки сравнивают с событиями, имевшими место на Балканах в начале 90-х. Пик столкновений между поляками и украинцами пришелся на 11 июля 43-го года. Войска украинской повстанческой армии напали на десятки польских сел. С ответными действиями выступила польская повстанческая армия Краева, уничтожившая ряд украинских сел. Уже после войны в рамках операции «Висла» из Польши были принудительно выселены тысячи украинцев. За 5 лет противостояния погибли 60 тысяч поляков и 20 тысяч украинцев. По словам украинского историка-архивиста Владимира Ветровича, в разжигании межэтнического конфликта в равной степени виновны обе стороны.
Конфликт был, по сути, войной. Я называю ее Второй польско-украинской войной, Второй в 20 веке. И в своих исследованиях, и в публикациях документов я демонстрирую, к сожалению, обе эти стороны конфликта, обе эти армии можно обвинить в военных преступлениях, потому что солдаты обеих армий убивали гражданское население. Я просто абсолютно не согласен с концепцией, которую выдвигают некоторые мои польские коллеги и поддерживают некоторые украинские историки о этих событиях как геноциде. Тут украинцы, поляки одновременно были и жертвами, и палачами.
Как отмечает Владимир Ветрович, в нынешнем году тема украинско-польского конфликта крайне политизирована. И на событиях 70-летней давности спекулируют не только украинские и польские политики.
Тема польско-украинского конфликта в 40-е годы в Украине подхватили политики, которые делают все для того, чтобы реабилитировать советское прошлое. И в рамках именно реабилитации этого советского прошлого проводят кампании по дискредитации украинского повстанческого движения. Поэтому эта информационная волна в Польше используется ими во внутреннеполитических целях. Я думаю, что за этим скандалом могут быть и какие-то российские силы, заинтересованные в том, чтобы посеять раздор между польскими и украинскими политиками именно в тот момент, когда решается судьба подписания Украины ассоциации с Европейским Союзом. То есть ситуация в 2013 году в некоторой мере даже напоминает то, что было в 1943 году, когда тоже практически в дальнейшем разгорании конфликта между украинцами и поляками был заинтересован в первую очередь Советский Союз, который в конце концов и распространил свое явление и на Украину, и на Польшу.
Говорил историк Владимир Ветрович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Польши Бранислав Комаровский накануне побывал в украинском Луцке, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 70-летия Волынской трагедии. Уничтожение десятков тысяч поляков в годы Второй мировой войны украинскими вооруженными формированиями в Польше оппозиционные политики в Польше называют геноцидом. Произносил это слово и сам польский президент, но глава Польши Бранислав Комаровский выступает за налаживание отношений с Украиной, которая стремится стать ближе Европе. А депутаты польского сейма в пятницу после продолжительной дискуссии о том, называть ли события 1943 года геноцидом, приняли специальную резолюцию по случаю 70-летия Волынской трагедии. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Дискуссия в польском парламенте касательно того, использовать ли в резолюции Сейма, посвященной 70-й годовщине массовых убийств поляков на Волыни, напрямую слово «геноцид» или нет, оказалась настолько горячей, что часть депутатов и экспертов призвали вообще отказаться от принятия документа, чтобы эту дискуссию прекратить во избежание компрометации парламента. Этого, однако, не случилось. Я сам из деревни Вязновницы. Дом моих родителей сожгли так называемые «мстители» из УПА. А я знаю, что сегодня в этом зале находится депутат, чей отец был членом той банды, которая мою деревню сожгла. Так что, господин премьер, не слушайте этого человека и примите смелое и отважное решение назвать вещи своими именами. Это был геноцид.
Бардзо прошу о подъемче децизии. Смело и отважно. Это было людобойство.
Заявил депутат от партии «Солидарная Польша» Мечислав Гольба. Не только оппозиционные депутаты, но и представители коалиционной и крестьянской партии выступили против намерения правящей партии «Гражданская платформа» использовать в резолюции в память о жертвах волынской резни формулировку «этнические чистки с признаками геноцида». По их мнению, уничтожение 70 лет назад на Волыне около 100 тысяч поляков было ничем иным, как только геноцидом. И именно так это нужно называть в резолюции.
Bardzo proszę posłanki i posłów Platformy o spokój, bo debatujemy nad ważną.
Я прошу депутатов партии «Гражданская платформа» сосредоточиться. Мы говорим об очень важном вопросе. Хотя для вас это может быть и не важно. Это скандал. Министр иностранных дел говорит об определенных силах на Украине. Каких? Может, о партии «Свобода», которая ставит памятники Степану Бандере? А ведь 144 украинских депутата прислали всем специальное письмо, в котором содержится просьба называть вещи своими именами. И вообще, разве взамен за вступление в Европейский Союз нас обязали не говорить о преступлениях гитлеровцев? Нет, мы о них говорим, и процесс примирения удался. Так что давайте говорить правду.
Мовимо, и удало нам ще поєднати два народи, więc мовмо правду.
Не може бути вонтливості, що дефініція та є сповні.
Нет никаких сомнений, что Волынская резня является геноцидом в понимании соответствующей конвенции Организации Объединенных Наций. А если так, то возникает вопрос, можно ли использовать в данном случае какие-то другие, не юридические критерии? Не может быть такой ситуации, в которой отношения с другими народами строятся на фальсификации истории собственного народа.
Будованы на закламанию властной истории властного народа.
Представители партии «Гражданская платформа» открыто заявляли, что в резолюции «Волынская резня» не названа прямо геноцидом во имя строительства добрососедских отношений с Украиной.
И можем альбо эскаловать.
Выбор таков. Мы можем сделать ставку на эскалацию понятий и унизить украинцев, или сделать шаг, который будет служить интеграции Украины с Европейским Союзом. Поэтому, как министр иностранных дел Свободной Польши, я призываю вас и прошу сдерживать эмоции, и вслед за выдающимися историками, вашими предшественниками, которые ранее были депутатами Сейма и сенаторами, президентами, поддержать резолюцию, осуждающую волынское преступление в редакции, предложенной ранее.
Волынский в кшталте первотне запропонованным через комиссию.
Заявил с трибуны Сейма министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Слова руководителя Министерства иностранных дел также не понравились оппозиции.
Ten spór jest wyjątkowo wręcz niestosowny. Zginęły dziesiątki.
Этот спор исключительно неуместен. Погибли десятки, а может и сотни тысяч поляков, которых убили с особой жестокостью. А здесь, в парламенте, некоторые не хотят признать, что это геноцид. А Аушвиц и Майданок – это геноцид? Какая между этими преступлениями разница? Пусть кто-нибудь из правящей партии выйдет и скажет, какая разница? Разве что речь идет об иерархии народов. Когда других уничтожают, то это геноцид. А когда поляков, то нет.
Это есть разница певной иерархии народов. Если мордуешь одних, то есть людобойство, а как только поляков, то нет.
Заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. В результате голосования прошел проект резолюции правящей партии «Гражданская платформа», в котором содержится формулировка «этнические чистки с признаками геноцида». Примечательно, что принимать такого рода документы единодушно, даже без голосования, это традиция польского парламентаризма, которая на сей раз была нарушена. Ведь все депутаты фракции партии «Право и справедливость», а также ряда других фракций не поддержали проект «Гражданской платформы». Между тем, президент Бронислав Комаровский решил посетить траурные торжества в Луцке, несмотря на то, что в них не примет участие его украинский коллега Виктор Янукович. Я благодарен за то, что у нас есть возможность по-христиански вместе произнести слова молитвы «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А есть что прощать, есть о чем просить милостивого Бога. Пусть простит людям преступление. Преступление, которое было одним из наиболее тяжелых событий для поляков во время Второй мировой войны.
Сбродня была одно из наиболее болезненных доświadczeń Polaków w czasie II wojny światowej.
Сказал польский президент. В честь представителя оппозиции назвал отсутствие в Луцке президента Януковича поражением польской дипломатии. В свою очередь представители правящих партий придерживаются другого мнения, заявляя, что визит Комаровского на Украине и так имеет большое значение. Интересно, что по данным последнего опроса общественного мнения о Волынской резне, унесшей жизни около 100 тысяч поляков, практически ничего не знают аж 47% опрошенных. В свою очередь 7% респондентов заявили, что исполнителями тех преступлений были немцы или россияне. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 12:30. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Ассоциация «Голос» обжаловала в суде постановление Минюста России о приостановке своей деятельности в связи с отказом регистрироваться в качестве иностранного агента. В Петербурге сегодня, в годовщину убийства правозащитницы Натальи Истемировой, пройдут одиночные пикеты. В Москве и Московской области сегодня объявлен траур по жертвам автоаварии под Подольском, в которой погибли 18 человек. Прокуратура Египта распорядилась заморозить активы 14 членов руководства организации «Братья-мусульмане», включая Мухаммеда Бади и семерых его ближайших сподвижников. Эти и другие новости подробнее через полчаса. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В США обсуждают расовые проблемы в связи с приговором убийцы чернокожего подростка. Поскольку стрелявший и его жертва были разного цвета кожи, многие сочли оправдательный приговор расово мотивированным. И юридические аргументы общественное мнение практически проигнорировало. Жюри присяжных во Флориде в субботу единодушно согласилось с аргументом о необходимой самообороне, который прибег общественный патрульный Джордж Циммерман, застреливший чернокожего подростка Ивана Мартина во Флориде. Обвиняемый полностью оправдан. Однако реакция политиков, общественности и юристов на этот уголовный процесс, вероятнее всего, стихнет не скоро. Подробности у нашего корреспондента в Соединенных Штатах Америки Алана Давыдова.
Признав Джорджа Циммермана невиновным в инкриминируемом ему умышленном убийстве со смягчающими обстоятельствами, присяжные также отказались применить к нему более легкую статью «убийство по неосторожности». Этот приговор не удивил юристов, считавших слабой позицию обвинения. Тем не менее, он вызвал протесты тех, кто считает приговор расово мотивированным. Сразу же после вынесенного Джорджу Циммерману вердикта «невиновен» в стране прошли протесты. Из Окленда в Калифорнии сообщают о разбитых окнах и витринах, попытках поджогов и оскорбляющих полицию граффити-слоганах на улицах города. Протестные акции прошли в ночь на воскресенье в Атланте, Вашингтоне, Далласе, Милуоке, Чикаго и других крупных городах. Местные власти готовились к подобному исходу дела и сделали все, чтобы не дать страстям вылиться на улицы городов. По сведениям газеты «Майами Геральд», во Флориде, где слушалось дело, двери многих церквей оставались открытыми в воскресенье на протяжении всего дня. Настоятели призывали прихожан не поддаваться чувству мести. Телекомпания CBS сообщает, что в Майами полиция отвела для желающих выступать с протестом несколько площадей. Ралли под лозунгом «Справедливость для Трейвона Мартина» прошли в Нью-Йорке. Критики вынесенного Циммерману приговора считают, что в этом деле присутствует ярко выраженный расовый фактор. Они настаивают на том, что Джордж Циммерман, член общественного патруля, обратил внимание на Трейвона Мартина из-за своих расовых предрассудков. Только поэтому он вступил с ним в контакт, завершившийся гибелью Мартина. Бенджамин Крамп, адвокат семьи Мартина, считает состоявшийся судебный процесс важным с точки зрения борьбы афроамериканцев за равное правосудие.
We'll be intellectually dishonest if we didn't acknowledge the racial undertones in this case.
Мы проявим интеллектуальную непорядочность, если не признаем расовый подтекст этого дела. Нам необходимы откровенные общественные дебаты о том, как сделать страну лучше и совершеннее после этой трагедии, как вынести необходимые уроки. Адвокат Циммермана Майкл О'Мара, напротив, настаивает на том, что суть этого дела сводится исключительно к юридическому вопросу о пределах самообороны. Вердикт не имеет никакого отношения к гражданским правам. После оглашения приговора Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения призвала Министерство юстиции Соединенных Штатов завести против Циммермана дело в рамках федерального законодательства о гражданских правах. Вот что заявил в интервью телекомпании CNN президент этой общественной организации Бенджамин Джеллоус. Посмотрите на заявления и комментарии Циммермана. Молодые афроамериканцы в его квартале были особым объектом его внимания. Есть основания опасаться, что расовая принадлежность юного Трейвена была фактором повышенного интереса со стороны Циммермана. У Министерства юстиции США большой опыт применения федерального законодательства о гражданских правах с целью наказания обвиняемых, прежде оправданных судами штатной юрисдикции. В воскресенье Министерство юстиции заявило, что изучит дело об убийстве Трейвена Мартина, чтобы определить, может ли федеральная прокуратура воспользоваться федеральными законами для преследования Джорджа Циммермана после его оправдания судом штата Флорида. Президент Барак Обама в специальном заявлении в воскресенье назвал смерть Трейвена Мартина трагедией для Америки и призвал соотечественников прислушаться к родителям погибшего молодого человека, которые призвали американцев не оскорблять память сына акциями насилия и спокойно осмыслить произошедшее. «Я знаю, что это дело вызвало бурные страсти, но мы – страна, где правят законы, и присяжные сказали свое слово», – подчеркнул президент. Белый дом редко выступает с официальными комментариями по поводу судебных процессов, не имеющих прямого отношения к президенту или к федеральному правительству. Барак Обама отметил, что вердикт по делу Циммермана должен способствовать дискуссии о насилии с применением огнестрельного оружия. Ранее пакет соответствующих мер, предложенный Обамой после массового убийства в школе в Коннектикуте прошлой зимой, не прошел в Сенате. 29-летний Джордж Циммерман покинул в субботу зал суда свободным человеком, но он едва ли сможет вернуться к нормальному образу жизни в обозримом будущем. Он стал объектом многочисленных угроз от людей, возмущенных приговором. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Американский программист-разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден попросил временного убежища в России и помощи правозащитников в контактах с властями различных государств мира, чтобы те не препятствовали его продвижению к месту, которое он выберет как постоянное убежище. Таков вкратце итог пятничной встречи с российскими адвокатами и представителями правозащитных организаций, которая состоялась в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где Эдвард Сноуден остается, не желая выдачи США. Бывший сотрудник ЦРУ, рассказавший миру о слежке за звонками и электронной перепиской американских граждан, которую вело Американское агентство национальной безопасности, говорит, что не собирается наносить ущерб США и вообще не преследовал такие цели. Но американские власти это не убеждает. Сам факт организации встречи в транзитной зоне Шереметьево вызвал резкое недовольство руководства США, которое дает понять, что Россия в ситуации со Сноуденом ведет себя неправильно. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Основная претензия Вашингтона состоит в том, что Россия организовала для человека, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, платформу для пропаганды. Предоставление Эдварду Сноудену платформы для пропаганды противоречит предыдущим заявлениям о том, что Россия занимает нейтральную позицию в этом деле и о том, что она не может контролировать его действия в аэропорту, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Такое поведение Москвы, по его словам, несовместимо с российскими заверениями о том, что Россия не хотела бы, чтобы господин Сноуден наносил дальнейший ущерб Соединенным Штатам. Во время пресс-брифинга в Госдепартаменте в ответ на недоуменные вопросы репортеров о том, почему Соединенные Штаты так возмущены тем, что американский гражданин Сноуден выступил с заявлениями в аэропорту Шереметьево, представитель Госдепартамента Джен Псаки объяснила, что объектом американской критики являются действия российских властей. Они способствовали организации этого мероприятия, допустив приглашенных Сноуденом людей в транзитную зону аэропорта. Сноуден не является человеком, разоблачившим незаконную деятельность. Он не является защитником прав человека. Он объект преследования по серьезным уголовным обвинениям, заявила пресс-секретарь Госдепартамента. А представитель Белого дома позволил себе едкую иронию, призвав российское правительство дать возможность правозащитным организациям вести деятельность по всей России, а не только в транзитной зоне московского аэропорта. Кстати, абсурдность ситуации отметили и некоторые американские комментаторы. Газета Wall Street Journal пишет: «Накануне защитники Сноудена дали урок, демонстрирующий приверженность современной России уважению прав человека. Суд в Москве признал виновным в налоговых преступлениях Сергея Магнитского, разоблачившего коррумпированных российских функционеров, присвоивших 230 миллионов долларов. В то время как самопровозглашенные защитники прав человека увивались вокруг Сноудена, другой, настоящий, на этот раз живой разоблачитель коррупции в России, ожидает решения, которое определит его судьбу. Алексею Навальному грозят 6 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. Публичное возмущение американских официальных лиц мероприятием в московском аэропорту знаменует резкую смену тактики Вашингтона, который во время пребывания Сноудена в Москве избегал жестких заявлений в адрес России. Некоторые аналитики даже говорили, что Вашингтон с помощью тихой дипломатии сможет добиться выдачи Сноудена России. Тем временем администрация Барака Обамы пыталась убедить латиноамериканские страны, что предоставление убежища бывшему контрактнику Агентства национальной безопасности, имеющему при себе сотни тысяч страниц секретных документов, приведет к резкому ухудшению двусторонних торговых отношений, а эти отношения жизненно важны для нескольких из латиноамериканских стран. Аналитики, обсуждающие варианты действий Сноудена, соглашаются, что наиболее вероятна его попытка добраться до Венесуэлы или Боливии. Они считают, что Москва хотела бы как можно скорее избавиться от гостя, создающего проблемы в отношениях с Соединенными Штатами. Всего 3 дня назад в интервью телекомпании Fox News бывший госсекретарь США Генри Киссинджер говорил, что Москва не позволит делу Сноудена превратиться в доминирующий вопрос американо-российских отношений. Эта история не является доминирующим элементом двусторонних отношений. На мой взгляд, Россия не превратила Сноудена в героя. Она дала понять о нежелательности его пребывания в России. Все это не в той, конечно, мере, как нам бы хотелось, но ситуация не столь плоха, как она могла бы быть. В пятницу эта оценка легендарного дипломата уже не выглядела столь убедительной. В официальном заявлении по итогам телефонного разговора Барака Обамы и Владимира Путина Белый дом лишь сухо отметил, что два президента затронули во время обсуждения вопросов двусторонних отношений и ситуацию вокруг Сноудена. Согласие России предоставить американскому гражданину даже временное убежище может вызвать неприятные последствия для американо-российских отношений, поскольку это временное пребывание, скорее всего, затянется надолго. Как говорят американские аналитики, организация переезда Сноудена в страну, с которой у России нет прямого воздушного сообщения, может представлять гигантскую трудность, учитывая, что множество государств закрыли для Сноудена свои границы и воздушное пространство.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем бы мог заняться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, если бы остался в России? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская обращалась к жителям и гостям города.
Наверное, программирование каким-нибудь. Он как программист, наверное, там все-таки был в разведке. А остальным вряд ли. Ну, помогать, наверное, российской разведке чем-то заниматься. Тем более у него, наверное, богатые знания. Но так даже не знаю, чем больше.
Компьютерщик. Компьютерщик-программист и все. Ничем больше.
Уезжают туда, но хоть один приехал обратно. Только не русский пускай, но все равно.
Ой, я понятия не имею. Какая у него специальность, смотрю. Это его дело.
Страна возможностей. Без понятия. Чем угодно. От блошиного рынка, я не знаю, до чиновничьего кресла, все что угодно.
Трудно, даже не могу себе представить.
Гастарбайтером? Настройки еще, как все. Да его в разведку взяли бы сразу. Вот и все.
Не, он, наверное, какой хороший программист. Может, это спокойно, в нормальном месте работать. Всю правду сказал про Америку, там, что, как они следят за всеми. Ну, я думаю, найдет работу. Он не дурак, если в ЦРУ работал, правильно же?
Я думаю, это человек большого ума и с большими деньгами. Скорее всего, замутил какой-нибудь свой бизнес. Человек неординарный, подкованный. Такие люди не пропадают. Он в любой области бы себя бы показал.
Разоблачать КГБ и ФСБ? Ну, просто тут такая двойственная ситуация, что он как бы ищет себе убежище в России, где тоже спецслужбы творят всякие вещи не очень хорошие. Ну, если он честный человек, он бы мог заняться этим, например. Ну, его уже не допустят, да, поэтому тут такая двойственная ситуация. Если нет, то, не знаю, пирожки продавать. Я думаю, он не останется. Он все-таки, я думаю, улетит в Эквадор и там чем-нибудь займется.
Мне насчет пирожков понравилось. Ну, а больше не знаю.
Ну, вы знаете, я так понимаю, что он хороший программист. Мог бы что-то полезный для общества. Не знаю, честно говоря, даже не задумывался. Но то, что ему грозит там смертная казнь, и то, что, естественно, все против, это однозначно.
Боже мой, у нас своих проблем достаточно, и, в общем-то, я о нем вообще никак не думаю. Чем он занимался, тем он не занялся бы. так как он программист, и пошел бы, наверное. Больше я не знаю, чем он может заняться.
Да ничем он не займется у нас в России, потому что у него с его перспективами здесь нет никаких шансов чем-то заняться. Про него забудут через месяц. У нас компьютерщиков своих хватает. Кем он может быть? Как разведчик он никто. Как правозащитник у нас своих бездельников хватает. Через месяц про него забудут. Это сейчас подогревает ажиотаж.
Бизнесом, естественно. Чем еще он может заняться? Потому что в другом ему не стали бы помогать, а в бизнесе ему бы помогли. Дали на обзведение 5000 для начала, и он бы там поднялся со своей американской сноровкой. Мне кажется, больше ему нечем заняться здесь.
Ну, я думаю, что он бы нашел, чем заняться, честно говоря. У нас можно ему заняться.
Нет, но человек, да, работающий в разведке, ничего не умеет делать, кроме как разведывать.
Да.
А ему разведывать у нас нечего, у нас и так все известно во всем мире об нас. Информации у нас мало о нем. Только то, что говорят по телевизору, что его приглашают туда, приглашают сюда, но отказывают здесь.
Лучше бы ничем.
Честно говоря, не знаю. Но программист, у нас много программистов, я не думаю, чтобы он бы уже уж очень выделился из наших программистов. У нас, я думаю, тоже головы есть. Ну, а шпиона нам ни к чему, по-моему.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем бы мог заняться Сноуден, если бы остался в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России продолжается уборка урожая, причем, согласно статистике, нынешний год оказывается весьма удачным для сельхозпроизводителей. Уже сейчас в стране собрано свыше 20 миллионов тонн зерна. Это почти на 45% больше, чем на такую же дату годом ранее. С подробностями экономический обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Пока официальный прогноз Министерства сельского хозяйства России по сбору зерновых на текущий год составляет 95 миллионов тонн, против менее 71 миллиона полученных в сезоне минувшем. Однако, не исключают эксперты, эта оценка уже в ближайшее время может быть скорректирована в сторону понижения. На значительной территории России в июне и в начале июля была отмечена аномальная жара, хотя и не такая сильная, как в рекордно засушливом 2010 году. О том, в каких регионах страны сейчас наиболее сложная ситуация, рассказывает президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
В этом году ЗАС таким пятнистым характером движется. В регионах это отдельные районы, которые, соответственно, под ЗАС, а другие там соседние в нормальном благообеспечении находятся. Картина наблюдается и в Поволжье, в ряде регионов, включая Татарстан, и в Центральной России есть регионы задетые, такие как Воронеж, еще ряд регионов, и на юге, в Волгограде, в Ростове, в южной части и так далее. И она тоже неравномерная, потому что в некоторых регионах засуха почвенная, а в некоторых атмосферная.
Официальный прогноз Министерства сельского хозяйства по урожаю на этот сезон пока составляет 95 миллионов тонн. С учетом засухи, нужно ли эти цифры уже корректировать в сторону снижения?
Нет, на самом деле он пока не корректируется, но это речь о биологическом урожае, то есть то, что в полях. А вот сколько сумеем взять, будет зависеть от наличия техники и, опять же таки, достаточно благоприятной или неблагоприятной погоды в ходе уборки. Наш прогноз мы пока не меняем, сохраняем диапазон 94-97.
То есть в любом случае будет достаточно большой прирост по сравнению с прошлым годом. А потому о возможном дефиците зерна в России говорить просто не приходится.
О дефиците вообще никакой речи не стоит, да и не стояло никакие последние годы. Мы просто имеем короткую память, забываем, через что проходили. Дефицит зерна у нас наблюдался за годы реформ в 96-м году только. Это единственный год, когда нас постиг дефицит зерна. И в этот год никаких решений по поводу погашения этого дефицита со стороны правительства тоже не было. Прошло тихо, мирно и безопасно. Мы-то возили из Аргентины продовольственную пшеницу, аналог нашего 4-го класса, и это был пик, кстати, цен вообще за всю историю, ну, в реальном выражении. Пик стоимости, скажем так, а не цен. $240 та внутренняя цена на пшеницу была, это в нынешнем стоимостном выражении доллара это свыше $500.
Давайте вернемся к нынешней ценовой ситуации на рынке. Конечно, замечательно, когда есть большой урожай. Но, с другой стороны, это приводит к снижению цен, и положение сельхозпроизводителей, насколько я понимаю, сейчас не очень хорошее.
Да, это тревожная тенденция. цены уже на юге и в тех регионах, где началась массовая уборка, с очень высокой динамикой валятся, просто обрушились. Такая тенденция, конечно, пугает. Безусловно, конечно, правительство должно вмешаться в рынок, поддержать, не дать упасть слишком низко ценам. Мы сейчас консультируемся с Минсельхозом, с правительством в отношении изменения механизма, поскольку сам по себе механизм интервенционный, при том, что он работает и способен функцию выполнять, но недостаточно эффективен. Мы предлагаем правительству перейти на механизм, применяемый во всем мире, в Америке и в Европе. Это механизм минимальных гарантированных цен.
Еще одна тема – это экспорт зерна. Понятно, что у России есть некий экспортный потенциал. Насколько он сейчас велик? И не потеряла ли страна внешние рынки после эмбарго на вывоз зерна за границу, действовавшего почти год после засухи 2010 года?
В тот период считалось, что да, мы потеряли там часть рынков. Не все, конечно, но часть. Но практика показала, что после отмены эмбарго мы легко вернули. Хотя и пришлось заплатить за этот возврат. Там дисконт устанавливался на российское зерно на первом этапе. Ну, это буквально там 1.5-2 месяца длилось в 30-40 долларов. И мы теряли эти деньги. Сейчас мы уже ничего не теряем. Торговля идет на мировом рынке в соответствии с параметрами мировыми. Ну и не забывайте, что мы сделали исторический рекорд за все времена вообще. Сразу после отмены эмбарго 27,4 миллиона тонн на экспорт отправили. Это вот в прошлом сезоне, который 1 июля кончился, мы снизили объемы, потому что урожая было меньше. В этом сезоне, конечно, все восстановится в связи с увеличением объемов урожая. И, естественно, наши рынки от нас никуда не денутся.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В городе Тимашовске Краснодарского края под угрозой увольнения оказались более 400 человек. Это работники Тимашовского сахарного завода, который сейчас выставлен на торги. А когда-то этот завод был одним из ведущих предприятий России сахарной отрасли. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Евгений Титов.
На проходной Тимашовского сахарного завода растерянные работники. Все отправлены в вынужденный отпуск до октября. Люди числятся в фирме «Тимашовский сахар», которая арендовала завод в прошлом году. Зарплаты нет, но открыто об этом рассказывать работники боятся и потому просят не называть их.
Зарплату, конечно, не выплатили за 2 месяца, уже за май, за ее нету. Будем искать работу или, не знаю, подработку какую-то мизерную, потому как в городе особо-то нет работы, большой зарплаты-то нет.
В 2008 году Тимашовский сахарный завод стал банкротом. Фирма «Тимашовский сахар», которая арендовала завод год назад, отработала предыдущий сезон успешно. Однако в нынешнем году она уже не смогла арендовать предприятие. Причина в том, что право требовать долги завода выкупила австрийская фирма, рассказывает гендиректор фирмы «Тимашовский сахар» Владимир Здоренко.
27 мая состоялось решение суда в кассационной инстанции, что основным залоговым кредитором является австрийская фирма «Сидифат». Владельцем этого предприятия является Андрей Богданов, являющий гражданином Австрии, проживающий там в Германии, связи с которым нет.
По словам Владимира Здоренко, фирма «Сидифат» выдвинула невыполнимые условия аренды. Впрочем, надо разобраться детальнее. Андрей Богданов, возглавляющий австрийскую фирму, приехал из Краснодарского края. Он бывший глава кубанского агрохолдинга «Маяк». Ранее агрохолдинг выкупил долги завода. Однако кубанские правоохранительные органы обнаружили махинации. Андрей Богданов скрылся за границей. Теперь он возглавил в Австрии фирму «Сидифат», которая опять же получила право требовать у Тимашовского завода долги и ставить свои условия. И раз компания «Тимашовский сахар» выполнить эти условия не смогла, завод остался без арендатора. Сейчас он простаивает. Под угрозой увольнения оказались люди, многие из которых отдали предприятию всю жизнь. Говорит работник завода, просивший его не называть.
Кто привык на производстве, он не представляет себя в другом месте, поэтому очень тяжело это. Может, связано это с вступлением в ВТО, что сейчас начнется борьба за выживание конкретно.
Между тем, компания «Тимашовский сахар» утверждает, что критического состояния на заводе нет. Более того, генеральный директор Владимир Здоренко обещает зарплату уже в июле.
До 17-18 числа заплатим зарплату за май. Потом, как только за май будет заплачена зарплата, будем платить зарплату за июнь месяц. Да? Зарплаты августа и сентября месяца пока мы не видим.
Заводской профсоюз, входящий в Федерацию независимых профсоюзов России, провел в Краснодаре пикет. При этом не было ни одного протестного лозунга, а общаться с представителями прессы участникам пикета запретили, да они и не стремились. Евгений Титов для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот уже несколько месяцев в списке американских бестселлеров держится книга Бена Александера «Доказанный рай». Об этой необычной книге, повествующей об околосмертном опыте, рассказывает Борис Парамонов.
Автор – видный американский нейрохирург, работавший в медицинском центре при Гарвардском университете. Его постигла тяжелая болезнь – бактериальный менингит. У него была поражена и вышла из строя кора головного мозга. Он впал в кому, по существу уже умер, и его жизнь поддерживали соответствующей аппаратурой. В таком состоянии он провел 7 суток, после чего пришел в себя. И вот в этой книге он рассказывает о своем опыте пребывания по ту сторону жизни. Он, оказывается, все это время жил, но уже в другом бытии, в лучшем мире, который он называет раем. Опишем вкратце посмертные переживания доктора Александра. Он говорит, что сохранял сознание на всем протяжении этого опыта. Но поначалу это было очень суженное сознание. Он сравнивает его с состоянием земляного червя. У него не было сознания своего «я», только сохранялось ощущение пребывания, нахождения в неком «здесь», «there». Но вот произошла перемена. Он погрузился во тьму, но она не была страшной, и, оставаясь тьмой, каким-то образом пронизывалась светом. Свет нарастал, и он оказался в пространстве, полном всех цветов радуги, как бы заполненном мириадами бабочкиных крыльев. И в то же время ощущалось во всех этих орбитах некое закраина зла. И, наконец, рядом с ним явился образ женщины, которая стала с ним разговаривать. Это был разговор без слов, на невербальном уровне, пишет Александр. Но все было понятно. Она сообщила: «Не бойся, с тобой не будет ничего плохого, и ты не сможешь сделать ничего плохого. Тебя здесь все любят, но ты должен будешь вернуться назад». И если свести ее месседж к одному слову, то это было слово «любовь». «А что касается того зла, которое ты ощущаешь, — сказала женщина, — это для того, чтобы люди свободно выбирали добро, чтобы у них был выбор». И вот он снова очутился в положении как бы земляного червя, но уже было не страшно. Потом он пришел в сознание и вернулся к жизни на этом свете. Александр понял, что бытие человека, бытие сознания, того, что называется душой, нельзя свести к тому, что мы переживаем на земле, нельзя прикрепить ни к чему земному. Как добросовестный исследователь, он дает альтернативные объяснения происшедшему с ним. Главный научный противоаргумент: в умирающем человеке выделяется фермент под названием кетамин. Это доказано, и фермент был даже синтезирован и опробован в лабораторных условиях, производящий гипнотическое действие. Это как бы для смягчения первоначального ужаса смерти, говорят ученые-позитивисты. Добросовестно приведя этот и многие другие аргументы, Эбен Александр в то же время уверен в реальности и значимости своего опыта. И тут он, помимо описания этого опыта, высказывает несколько соображений, удивительно точно совпадающих с некоторыми очень известными философемами. Я перечислю эти совпадающие пункты. Первое. Вспомним его описание земляного червя, его ощущение как пребывание в некотором «здесь». Это самый настоящий дизайн Хайдеггера, наличное бытие, голая фактичность бытия. Второе. Александр говорит, что испытал существование неких краев, закраин зла, и понял это как предусловие человеческой свободы, свободы выбора между добром и злом. Это главный аргумент в понимании зла как предусловие свободы, выдвинутый Шеллингом в его исследовании о сущности человеческой свободы. Третье. Очень важно испытанное им ощущение некой первоначальной бытийственной тьмы, в которой появляется свет. Это переживание, полнее всего описанное и растолкованное старым немецким мистиком Якобом Боэме, говорившим, что изначальная бездна предшествует возникновению Бога, что Бог появляется из этой несотворенной бездны, «ургрунт», как он это называл. Четвертое. Александр говорит, что его опыт, возможно, стал постольку, поскольку он вышел из границ своего «я», то есть приобщился к общему, универсальному сознанию. У Бердяева есть мысль о ступенях познания. Наиболее полное познание возможно при условии, возможно, полного соединения индивидуальных сознаний, единства их в любви. Любовь не требует доказательств, и ей открывается тайна мира, тайна бытия. рассудок, а если угодно и разум, это инструмент познания в условиях чуждости людей друг к другу. Истины математики неоспоримы даже для врагов. Но высшая истина открывается или способна открыться лишь единству людей в любви, их сращенному, соборному, как любили говорить в России, сознанию. Опыт Александра совпадает с глубокими философскими умозрениями, говорит за его реальность в духовном плане. Человек по ту сторону бытия приобщается к неким последним и самым глубоким истинам. Как говорил апостол Павел, не все мы умрем, но все мы изменимся.
Борис Парамонов рассказывал о книге Бена Александра «Доказанный рай». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.